Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Литературно-драматическая редакция канала «Воскресенье» продолжает новую рубрику «Разговоры об искусстве». В студии нашей радиостанции мы будем встречаться с разными интересными людьми, со священнослужителями, людьми творческих профессий, актерами, художниками, где мы вместе будем размышлять и говорить об искусстве, о явлениях в нашей культуре и о творчестве в целом. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я с большим удовольствием представляю вам нашего участника сегодняшних разговоров об искусстве. Итак, у нас в студии православного радиоканала «Воскресенье» заведующая библиотекой Державная Патриаршего Подворья, город Екатеринбург. А в гостях у нас Елена Владимировна Редкошеева. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Добрый день, Дмитрий, и дорогие радиослушатели.
Ну что ж, поскольку в нашей передаче, конечно же, мы так или иначе касаемся тем, связанным с искусством, с творчеством, с какими-то интересными событиями в культурной жизни нашего общества, в частности, нашей епархии, нашей Екатеринбургской митрополии. И, конечно же, разговор хотелось бы начать вот с чего. Наверняка многие наши слушатели, мне так думается, до сих пор даже не подозревает и не знает о существовании вот такого удивительного целого центра, духовно-просветительского центра, который находится вот на Патриаршем подворье. Поэтому, Елена Владимировна, конечно бы хотелось нам побольше и обширнее узнать, что же все-таки это за целый комплекс и чем он на сегодняшний день интересен.
Да, к сожалению, наверное, есть такой момент, как говорят, нет пророка в своем отечестве, и бывает так, что к нам люди заглядывают в двери и говорят, а сюда можно зайти? Мы говорим, нужно, потому что это действительно духовно-просветительский центр, он достоин посещения. И без особой скромности я замечу, что вот как мне кажется, Патриаршее подворье в Екатеринбурге занял свое особое, вот этот центр занял свое особое место, и мне кажется, что он очень красив и внешне, и внутренне, то есть я бы даже сказала, что одно из самых красивых мест города, зданий.
Безусловно, с вами полностью согласен, потому что я сам видел и бывал там, это лепота.
Да, лепота. И, конечно, стоит его посетить, тем более, что в центре можно найти себе занятие на любой вкус. Там находится и храм святителя Николая Чудотворца Мирликийского, и расписан он Татьяной Федоровной Водичевой и ее мастерской. Это одна из интереснейших и лучших художников, иконописцев нашего региона. И храм просто удивительный, он небольшой, это как называется, домовой храм, но с такой любовью, такие необыкновенные краски, и яркие, и теплые, в то же время глаз не режут. И вот чисто с эстетической даже точки зрения он просто, ну, замечательно выглядит и вроде бы богатый, но уютный.
Как давно был создан, основан этот центр и какие основные его, начиная с истоков, со дня основания, стали основные приоритетные задачи, цели, хотелось бы узнать.
Да, открылся центр в 2010 году, как раз к первому приезду святейшего патриарха Кирилла Московского и всея Руси. Посетил патриарх подворье 18 апреля 2010 года, благословил его деятельность, и вот с этого момента мы стали открыты для всех людей. В центре находится музей святой царской семьи, выставочные залы, художественные галереи, историческая библиотека державная имени святого государя императора Николая II, конференц-зал, в котором проходят концерты, встречи с интересными людьми. Вот мне бы хотелось сказать, что патриаршее подворье можно посещать неоднократно, я бы сказала, постоянно. Стать читателем библиотеки, ходить на концерты, на выставки, потому что есть...
То есть это достаточно очень удобно, это целый комплекс.
Это целый комплекс, да. К нам иногда приходят и на полдня, потому что можно сходить на экскурсию, потом остаться на концерт, можно посетить богослужение, посидеть в библиотеке, почитать.
То есть это своего рода целая культурная программа может стать для отдельно, так сказать, для отдельного человека, либо для целой семьи, для группы людей.
И, согласна.
Да, и как часто ваш центр посещают? И насколько часто, и насколько много заинтересовано людей?
Вы знаете, сейчас у нас много очень посетителей, и трудно сказать, насколько часто там отдельные люди посещают, но вот есть постоянные посетители, уже мы их знаем в лицо, то есть это и люди, которые предпочитают ходить на концерты, всегда бывают на открытиях выставок, в библиотеку посещают.
То есть вот уже почти за 4 года, да?
За
4 года со дня открытия этого центра он набирает свой интерес, да?
Да-да-да, набирает. Вообще очень интересно все начиналось, потому что действительно никто не знал, называлось патриаршее подворье, поэтому у людей складывалось впечатление, что сюда только патриарх может приходить.
Кстати,
а сначала даже мы выходили к храму на крови и приглашали, пойдемте, посетите
зазывали,
музей.
Да?
Да, мы прямо как, не знаю, какие-то рекламные агенты, значит, приглашали. Сейчас у нас запись на многие дни вперед. К нам вот сейчас, когда в храме на крови находится святыня, мощи святителя Спиридона Тримифонского, людей очень много, и вот люди подойдут к святыне, а потом приходят к нам и просят провести экскурсию. У нас вот эти дни очень прям насыщены экскурсиями, подворье, и в то же время идет концертная программа. У нас... Вот об этом я бы хотела сказать особо, что есть уникальный экспонат, но о котором уже очень многие знают. Это рояль, который принадлежал святой царской семье. И удивительная история этого инструмента, но об этой истории надо узнать у нас в подворье, прийти специально на экскурсию.
Ну, можно чуть-чуть приоткрыть занавесочку для того, чтобы, так сказать, заинтересовать наших
тайну
слушателей.
Тайну открою, что рояль был привезен в Тобольск вслед за царской семьей, и царственные страстотерпцы вот, ну, находили некое утешение в этом инструменте, они играли. А вы знаете, что музицировали буквально все члены царской семьи, от государя до цесаревича Алексея. Особенно княжны увлекались игрой на фортепиано. И
вообще для царской семьи духовное, культурное воспитание было основополагающим принципом, конечно, в их укладе жизни, безусловно.
Да-да-да. И поэтому в Тобольске вот они играли на этом инструменте. Когда семью перевезли в Екатеринбург, рояль остался в Тобольске, потом он попал в Тюмень.
Угу.
И об этом инструменте было известно. И когда в 2003 году построили храм на Крови, то его помогли выкупить. Реставрировали его около 5 лет. Лучшие реставраторы города Екатеринбурга, и Кровеческого музея, и училища Чайковского. И к нам вот приходил главный реставратор и говорил, что инструмент восстановлен практически полностью. То есть
можно сказать, что может человек, специалист, то есть квалифицированный музыкант, сесть и спокойно сегодня, так сказать, что-то на нем сыграть.
Не просто,
он звучит, да?
Он звучит, да. Я, знаете, слышала, что роялей, принадлежавших вот царской династии Романовых, достаточно много.
Угу.
В России, в Крыму, вот в Петербурге. Но как-то я не слышала, чтобы они были действующими. А у нас это действующий инструмент.
Удивительно.
И сейчас, вот на данный момент, уже прошло где-то 193 концерта. Мы сами не ожидали. То есть мы не предполагали, что займемся концертной деятельностью, но вот так Господь управил. И один из первых концертов именно на рояле состоялся 16 ноября 2010 года. Это день рождения княжны Ольги.
Ольги, княжны Ольги.
Да. И первый концерт, это был фортепианный концерт, прозвучал в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов, артиста филармонии нашей Владислава Чепиноги. Угу. Это замечательный музыкант. И вот он открыл вот именно, так скажем, ряд концертов на этом инструменте. И хотя можно сказать, что все-таки первые концерты в Патриаршем подворье состоялись в царские дни 2010 года, это был театр «Слово» и Татьяна Николаевна Трушникова с ансамблем «Скерца», но без использования инструмента. Рояль вот зазвучал 16 ноября 2010 года, и с тех пор очень много концертов происходит в Патриаршем подворье, и выступают замечательные музыканты у нас, и не только.
Елена Владимировна, да. Ну, попозже чуть-чуть мы еще раз вернемся, конечно же, обязательно к самому центру, к интересным задумкам, идеям и так далее. А сейчас вот о чем бы хотелось поговорить. Коль скоро вы стали рассказывать вот конкретно об этом инструменте, удивительным музыкам. Вы знаете, вот вспоминаются удивительные строчки писателя Оскара Уайльда. «Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы научимся, а в том, какими мы благодаря ему становимся». На сегодняшний момент, мне так думается, проблема приобщения особенно молодого поколения к прекрасному, к культурным каким-то удивительным произведениям, да, произведениям искусства, достаточно проблематична. Я думаю, вы согласитесь с этим, да?
Да, к сожалению. Да,
но все-таки именно искусство способно подарить и сделать человеку благо. Не зря оно существовало, ну, собственно говоря, со дня, наверное, сотворения мира, да, Господом нашим Богом. Вот как вы думаете, на сегодня, тем более в год культуры, который был официально объявлен президентом Российской Федерации, в нашем обществе удается что-то, как говорится, ну, сдвигать немножечко вот с мертвой точки?
Очень хочется на это надеяться. Ну, во всяком случае, если сказать о нашем центре, мы стараемся и эту задачу тоже выполнять, потому что в Патриаршем подворье таков формат, что вы не услышите музыку
музыку, которая способна разрушить, да? Да. Человеческую душу, да. Ранить.
Это звучит классическая музыка. Даже если она современная, вот у нас звучат иногда произведения советских композиторов, угу. Но это хорошие классические произведения, это хорошая литература, это замечательные картины. То есть,
а как сегодня молодежь привлечь, увлечь для того, чтобы они пошли? Ну, что такое классическая музыка? Да, мне неинтересно, допустим, да. А как говорят, не нужно научить, нужно заинтересовать, да?
Ну, мы стараемся, конечно, это делать. Вот есть такой замечательный проект «Ночь музеев».
Да, да.
И третий год Патриаршее подворье принимает в этом участие. Проходят такие программы у нас, которые привлекают большое количество молодежи. Вот как раз в ночь музеев к нам приходит довольно много молодых людей, а потом уже они в течение всего года угу. стараются к нам приходить либо на выставки, иногда на концерты. То есть они уже знают, что они могут здесь увидеть, услышать. Все-таки, как мне кажется, вот если человек соприкоснулся с живым художественным словом, с живой музыкой, это вот как чистый источник, ему угу. хочется возвращаться, потому что либо вы выпьете воду из-под крана, либо родниковую чистую воду.
А как это объяснить,
разница?
Что это за магия, которая происходит? Да, вот что это за магия, что это за чудо? Как вы это можете понимать? Чем лучше, чем интереснее живой источник, чем он свежее, да, тем он интереснее.
Ну, конечно, потому что человеку, который послушает музыку там в наушниках.
Так, да. Да. Сегодня это достаточно частое явление,
да,
когда мы видим,
явление.
Человек лишен живого общения, да?
Да. И услышит музыку, звучащую вот на рояле, прямо рядом. Тем более, что у нас зал камерный. У нас камерный зал, это тоже плюс, потому что зрители у нас могут, так скажем, всю полноту звука услышать. Они могут увидеть переживания, эмоциональные переживания актера, артиста.
Угу.
Это тоже плюс, потому что когда ты сидишь далеко где-то в зале, то если зал большой, то, наверное, немножечко такая отстраненность существует, и вот камерный зал дает возможность увидеть близко артиста.
Ну да, действительно, да, камерность, она располагает к более откровенному разговору,
да,
что мы называем разговор по душам, нежели, так сказать, ну, большой объем, какие-то большие площадки.
Да, как мне кажется. И поэтому после того, как ты услышишь вот, или побываешь вот в таком живом общении с искусством, к нему трудно не вернуться. Но это все равно, что, простите, вот все равно, что, допустим, ты сидишь ВКонтакте,
да,
или
да.
напрямую разговариваешь с человеком.
С человеком, конечно.
Ну, существует разница. Хотя это действительно сейчас большая проблема. Вот даже,
большая проблема, да. Я понимаю, наверняка это ваша боль, как
да.
Непосредственно человека-специалиста, работающего в библиотечной сфере.
Да, да, да. да, да, да.
Это отдельная тема для разговора, да,
да.
Как вернуть человека к книге, да?
Да.
Достаточно сегодня актуальная проблема. Ну, я слышал, даже библиотеки, многие говорят, закрываются. То есть, просто откровенно говорят, они становятся, ну, нерентабельными.
Да, сейчас, кстати, существует и ночь библиотек. Вот перед ночью музеев проходит ночь библиотек. Мы, правда, в этом проекте решили не принимать участие, потому что, ну, они очень близко расположены. Часто ночь библиотек на Великий пост выпадает.
Угу,
то есть,
угу. Ну, да, это самое.
И как-то, ну, в другие библиотеки вот таким образом можно угу. и прийти и ночью посмотреть, что там есть интересного. А мы разговаривали со специалистами других библиотек, и они говорят, мы уже вот открыли все фонды. Мы уже даже разрешаем брать книги из читального зала. Только приходите, читайте.
считаете?
Да. Но если говорить о нас...
А что происходит, как на ваш взгляд, что происходит? Что заменило живое общение с книгой?
Ну,
что заменило? Ну, мы знаем, да, это интернет, да, то, в принципе,
конечно,
в интернете сегодня тоже достаточно много чего можно найти. Какая разница, что я с бумажки буду читать, что я буду читать, так сказать, мысль-то одна и та же великого произведения того же Федора Михайловича Достоевского, Гоголя, Пушкина и так далее. Но все-таки в чем разница, на ваш взгляд?
Ой, разница, как мне кажется, очень большая, потому что, ну, я просто очень люблю книгу, я просто принципиально не хочу даже покупать этот планшет, куда закачиваются книги, и можно ехать в транспорте читать. Я не знаю, не понимаю этого, потому что вот даже сама книга – это целый памятник культуры. Если тем более она выполнена качественно, то есть это трудно передать вот даже на ощупь страницу, запах книги, иллюстрации, особенно если вы держите в руках редкую книгу, угу, то просто в душе трепет. Как это можно, то же самое произведение читать там в планшете, ну, никакого удовольствия. Это опять же вот суррогат, замена чистого, свежего, чистого, чем-то, каким-то как-то консервантом.
А да, как вы думаете, это, этот процесс, он обратим или нет? Или это происходит каким-то естественным путем? Ну, короче говоря, читатель mm-hmm. вернется в конечном итоге книги или нет?
Знаете, мне кажется, что вот как говорят, что у каждого актера есть свой зритель. Мне кажется, что книга не безнадежна в этом плане. Все равно есть люди, которые любят книгу, будут любить ее всегда и предпочтут ее какому-то электронному носителю, ну, по возможности. Угу. Потому что, мне кажется, даже до вот этого электронной эры, можно так сказать, были люди, которые и не читали вовсе.
Угу.
И в своей жизни, вот у меня, например, есть там знакомый, который, да, в своей жизни прочел «Муму» только Тургенева, да, и все, и на этом ограничился. Вот, хотя он примерно, так скажем, возраст это уже 40 лет,
uh-huh, uh-huh.
но не любил и не любит, и считает, что ему это не надо.
И... А надо ли это молодому mm-hmm. человеку, который вот сейчас рождаются новые поколения, новые детишки, и уже приучаются, так сказать, с ранних лет к интернету?
Это ужасно. Мне кажется, вот тут надо с психологами разговаривать, со специалистами, но мне кажется, это очень обедняет. И никакого развития интеллектуального человек не получает.
Ага.
Потому что, ну да, ребенок, я видела, как с гордостью родители демонстрируют, что он уже там умеет тыкать в кнопки компьютера или на планшете там играет ага. какими-то игрушками, тоже тыкая пальчиком. Но что это дает ребенку для его интеллектуального развития, мне кажется, это весьма сомнительно, потому что вот это какое-то... Ведь когда читаешь книгу... Вот у меня есть младшая дочь, 11 лет.
Угу.
Слава Богу, книгу она любит. Она не просто любит, она без нее не может существовать.
То есть она приучена уже с ранних лет,
да,
к книге, да?
Да. И я только стараюсь как бы контролировать ее чтение в том плане, в смысле качества чтения.
Угу.
Пока это удается. И мы с ней разговаривали на эту тему. Кино это, конечно, замечательно, но это вот, знаете, как на блюдечке с голубой каемочкой. Готовый продукт, тебе ничего не надо домысливать, додумывать. Когда читаешь книгу, это дальше работает твоя фантазия. Это совершенно волшебный мир. Ты
ага.
читаешь, и ты представляешь свой мир. У тебя какая-то своя фантазия, свои представления о главном герое, о тех событиях, там, какие происходят с героем. И это же развивает мыслительную, творческую деятельность у человека.
Да.
Люди, которые уже получают готовый пережеванный продукт,
ага.
что они могут дальше выдать?
Да.
Они, им самим думать уже не надо.
Не надо, да, то есть кто-то за тебя
не
подумал.
Не мыслить,
да.
не тем более творчески мыслить. И я...
То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что это своего рода некий чистый источник,
да,
книга, да? А все, что связано с техникой, ну, это есть техника,
это
да?
Это техника,
то есть,
да.
Мало чего.
Это очень удобно в смысле быстрого поиска нужной информации, но литературу художественную, тем более, как мне кажется...
Угу.
Или духовную литературу, я бы предпочла все-таки в книге прочесть.
В рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня мы общались с Еленой Владимировной Редкошеевой, заведующей библиотекой Державная духовно-просветительского центра «Патриаршее Подворье». Продолжение нашей беседы слушайте в следующей передаче. Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца, Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.